Здравствуйте, это подкаст «Слышали новость». Мы его сегодня проведем для вас вместе с Марией Меркуловой, обозревателем радио «Спутник», моей коллегой. Здравствуйте, Мария.
Здравствуйте, Евгений.
Мы приглашаем присоединиться к нам сегодня специального корреспондента ВГТРК Александра Сладкова. Александр Валерьевич, здравствуйте.
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 Александр Валерьевич, мы благодарим вас, потому что, кроме как с вами, не так много людей в России, с кем можно было бы обсудить нынешнюю ситуацию на Донбассе, а ее не обсудить вообще нельзя. Вот именно сейчас. Тут несколько статей вышло с заголовками, как раз со ссылками на вас. Военкор Сладков раскрыл действия ВСУ в Донбассе. Вот, например, такой заголовок есть. Но понятно же, что Следственный комитет возбудил уголовное дело о применении запрещенных методов в вооруженном конфликте в связи с гибелью ребенка на Донбассе. Мы рассказывали об этом. Но вот вы знаете, что меня в тупик привело? Сразу несколько зарубежных информагентств сегодня говорят: а докажите нам, пожалуйста, что погиб ребенок. А мы вам вообще не верим. Вот мы вам не верим вообще, и вообще там ничего такого нету. Расскажите нам, как вы реагируете вот на такие сообщения. Докажите нам.
Я реагирую с удовольствием, и я вам хочу сказать, что правильно. Правильно они говорят. Все должно быть задокументировано, и должны репортеры работать для того, чтобы иметь возможность наблюдать за ситуацией. Многие вещи, о которых говорят, к сожалению, доказать невозможно. Допустим, обстрелы. Вот мы говорим, обстреляли, выпустили 420 миллиардов снарядов там по колодцу в районе населенного пункта Запупуевка. Вот. А кроме слов, что у нас еще есть? Ну, хотя бы следственные действия, хотя бы выехать, если... каким-то образом считают люди, организующие деятельность журналистов там, на опасных участках Донбасса, считают, что там не надо быть журналистом, то пускай со следственной бригадой хотя бы репортеры выезжают. Вы, наверное, ну, не готовы были услышать такую напористую мысль от меня. Я могу выезжать там везде.
От военкора Сладкова мы были готовы, безусловно, и не к таким жестким мыслям. Вы, пожалуйста, не стесняйтесь, если вдруг что, не берегите нас и наших слушателей.
Вот, нет, стесняться не о чем. Дело в том, что украинская сторона давно все фиксирует. У них установлены камеры на линии фронта. Другое дело, что они скрывают то, чем они занимаются, но ДНР и ЛНР скрывать нечего, они пострадавшие. И жертвами оказываются мирные жители в той же Горловке, Александровке, шахты поселка 6-7, поселка шахты Гагарина, Зайцево, Ленинская, Саханка, вы понимаете, Коминтерного. И что делать? Но там...
Александр Валерьевич, я прошу прощения, то есть, а со стороны ДНР, ЛНР нет камер, да? Вот то, что вы говорите, есть с украинской стороны, со стороны Донбасса этого нет, для того, чтобы фиксировать.
Но, знаете, я не берусь говорить о стационарных камерах, хотя они есть, конечно. Но я бы сказал, что огромное количество репортерской братьи, которая могла бы там работать, и при достаточной организации, могла бы просто-напросто рассказывать о тех ужасах, которые происходят. Ничего аморального на линии фронта военные народные милиции ДНР, ЛНР не совершают. Но почему-то тема закрыта. Вроде бы народная милиция. А народ не может знать то, чем занимается народная милиция. То есть разрушается связь. Я сейчас веду речь не о сути происходящего. Суть, я готов поклясться, она, и я всегда показываю об этом, она высоко моральна. Но немножко, допущу такое выражение, немножко неправильно организована работа прессы там. Вот я вам
докладываю не хватает, свою...
А скажите, пожалуйста,
уже скоро как четвертый десяток. Скоро как четвертый десяток я репортерством занимаюсь. Я вам хочу сказать, я никакой не начальник, не руководитель. Но, Жень, Ситуация в чем? Когда я начинал работать в ДНР, ЛНР, с 2014 года.
Да, мы помним, мы наблюдали, да.
Интересные времена моей профессиональной деятельности, самые свободные. Не то, что мы врали, не врали, там ничего следовали. Это было очень интересно. Сейчас в высшей степени все закрыто. Вот как хотите, так и понимайте.
А вот то, что Следственный комитет возбудил уголовные дела о применении запрещенных методов, ну, может быть, это поможет? Говорят, журналисты не могут фиксировать, Александр, но, может быть, следственные органы, в том числе Российской Федерации, фиксируют вот такие, такие трагедии.
А еще же специальная мониторинговая миссия ОБСЕ.
Ну, они вообще непонятно, что делают.
Понятно, что непонятно, но тем не менее.
Нет, специальная мониторинговая миссия ОБСЕ, я имею в виду тех сотрудников ее, которые работают в Донбассе. У меня лично к ним, как у человека, наблюдающего за конфликтом, претензий нет. Они выполняют ровно ту работу, на которую наряжены. Те контракты, которые они подписали, они выполняют. Наблюдение. Да, они не владеют ментальной ситуацией на территории, они совершенно не знают язык, ни правила поведения, ни какие-то вещи, связанные с традициями шахтеров, металлургов, молодежи донецкой, современной ситуации, которая вырастает в городах и населенных пунктах. Они этого не знают, они пугаются при личном общении просто с людьми, потому что толмачи, переводчики, они, ну, интерпретеры, они с трудом передают ту информацию, сконцентрированную в тех словах, которые обращены к Киеву, вот, и сложно, сложновато. Поэтому ОБСЕ делают ровно то, что они могут, умеют и должны делать. Кстати, тогда, когда на посту, на своих постах временных находятся сотрудники ОБСЕ, активность украинской артиллерии, а я совершенно не говорю об артиллерии ДНР или ЛНР, она открывает реально огонь только в ответ. И так происходит. Но активность действий украинских военных, огневого воздействия на ЛНР, ДНР значительно снижается. Поэтому ОБСЕ хоть шерсти клок, и то хорошо, понимаете?
Угу. Да, понимаем.
То, что касается Следственного комитета России, здесь должны работать люди, аккредитованные для работы со Следственным комитетом России. Это безусловно. Потому что мы не можем быть едины во многих ипостасях как бы работы. Вот. Мы люди, которые репортеры с земли поднимаем информацию, приносим.
Александр, любопытно, расскажите.
Военные относятся.
Мы с Машей начинаем одновременно говорить. Да, Мария.
Давай, Евгений.
Жги. Объясните мне тогда еще, Александр. Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Боррель, небезызвестный, выразил обеспокоенность российской военной активностью после переговоров Борреля с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Вы говорите о том, что там, где миссия ОБСЕ, тоже непосредственное отношение имеет к Европейскому Союзу. Там затихают артиллерийские вот эти действия со стороны ВСУ. Так, собственно, а почему же теперь верховный представитель ЕС Боррель выражает обеспокоенность российской военной активностью?
Да, ну, тогда России как это тогда? На это уже ответили, что, мол, ну, российская армия имеет право передвигаться по российской территории, как мы желаем.
Он имел российскую военную активность на территории Российской Федерации.
А ему какое дело до российской?
Я говорю вам о ситуации в Донецкой Народной Республике. Ага. Там нет российской армии. Я, ну, отвечаю за свои слова.
Да, вот как раз этого же Жозеп Боррель опасается, что может появиться. Потому что, мол, в Ростовской области там, значит, много военной техники российской.
А здесь, мне кажется...
Это беспокоит ЕС.
Вы знаете, нам надо находиться... При своих обсуждениях вот этой темы нам надо находиться в рамках юридических знаний, а юридические международные договора или там нормативные акты, они регламентируют перемещение техники, перемещение какие-то маневры и оповещение об этих маневрах. Я вам хочу сказать так. Те маневры, которые готовятся сейчас на юге России, а они входят в перечень, о которых было заявлено и для представителей НАТО, и ЕС, и соседей. Поэтому совершенно справедливо мы спрашиваем, слушайте, если какая-то машина, зацепив пушку, едет в мастерскую, это одно – Если мы говорим о каких-то крупных маневрах, то о них все предупреждены заранее, и они спланированы заранее, еще в прошлом году. Поэтому отсюда и удивление, что вы дергаетесь, если мы вас давным-давно об этом предупредили.
А зачем вообще их предупреждать? Вот им какое дело? Вот куда российская армия, где передвигается внутри страны?
Это международная практика. Это международная практика, и, в общем-то, наше 10-е главное управление, участвуя в обеспечении связи с зарубежными коллегами, педантично выполняет все то, что предписано в данных ситуациях. Угу. Это я знаю точно, я занимался этим делом, и,
Ну, понятно,
это,
значит, так
то. Ни у кого потом не было вопросов, откуда вообще, что происходит и так далее.
Хорошо, так надо. Но по поводу международных договоров. Вы, наверное, знаете о том, что МИД Украины не поддерживает денонсацию Харьковских соглашений 2010 года. Они касались размещения Черноморского флота России в Крыму. Это сказал пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Николенко. И почему, говорит, мы не поддерживаем? А потому что в международных как раз организациях вполне возможно, что это будет одним из козырей, которые Украина может так вытащить из рукава и сказать, что Крым украинский. Ну и как к этому относиться?
Ну, есть же еще и письмо турецкому султану Казаков.
Ну, так же, да?
Там тоже еще не все понятно, и мы тоже должны выразить здесь обеспокоенность этим историческим фактом, равно как и то, что осталось в истории, связано с 2010 году в Харькове. Это все история, естественно, мы должны уважать это дело, но нормативную ценность вся эта ситуация потеряла после перехода Крыма в Россию после возвращения полуострова домой.
И при этом нет никаких сомнений, что и это соглашение, на которое они сейчас ссылаются, и какие-либо другие договоры, и какие-то еще документы, если Киев захочет снова, в общем-то, в международных судах, инстанциях каким-то образом в сторону Москвы какие-то иски или движения совершать, то он будет стараться опираться, да, и на эти документы. Ну.
Маш!
Да?
Маш, ну мы решение Хрущева тогда будем опротестовывать.
Нет, я как раз к тому, что просто будут, они это будут использовать. Это
как факт. Какой у вас интересный спор. Объясните мне тогда, пожалуйста. Нет, я так нахожу, что это дискуссия. Тогда, вот, коллеги, тогда расскажите мне, объясните, а почему мы, где мы ставим предел и границы вот этим историческим фактом? Вот вы говорите о Хрущеве, а почему мы не говорим о тогда Российской империи? А что в Крыму было еще до этого? А где вот этот предел, сколько он, 100 лет, 200, 1000, когда вот надо сказать стоп, это уже история. По мне, так вчера это предел. Вот вчера это была история, и все. То есть, где он?
Ну, во-первых, опять же, тут должна быть необходимое знание нормативных ситуаций, связанных с применением этих законов МИДом. Это раз. А во-вторых, я считаю, что логика человеческого комфорта и человеческой безопасности, прежде всего, должна подсказывать, когда и что.
Да, безусловно.
Есть вещи, которые не имеют срока давности. Допустим, военные преступления. Допустим, военные преступления господина, полковника Марченко, командира 28-й Одесской бригады, стоящей напротив населенного пункта Александровка, и по его приказу обстреливают этот населенный пункт, убили. Вот Петра по фамилии Кот, Петр Кот погиб, 71 год. Я его видел убитым, погибшим. При мне следственные действия проводили, при мне его омывали, там, раздевали, смотрели, осматривали входное отверстие. То есть мы это все снимали, естественно, не показывали, потому что надо беречь наших людей от этого дела. Но придет время, и все мы это покажем. И вот это срока давности не имеет. Это нормативно определено, и это я знаю точно.
Ну, а здесь речь просто о том, что Крым вернулся в состав Российской Федерации, и поэтому,
друзья мои,
Украина с этим не согласна.
Александр, вы присутствуете в Твиттере, насколько вот мне подсказывает всемирная паутина?
Нет, я не присутствую. Я в ТикТоке.
В ТикТоке? А вот если
это, кстати, хорошее начало, потому что как вообще много россиян, не только и русскоязычных пользователей, а вообще россиян присутствуют в Твиттер. То есть статистика как таковая, она, ее не так легко найти, как кажется.
Вот Маша вот всегда говорит, вот одно и то же говорит, в Твиттере мало людей. А
нет,
в ТикТоке
в
есть
много
сладков,
людей.
Это хорошо.
Я говорю, что российская аудитория Твиттера не так велика, как может показаться.
Я считаю, что активность наша поможет миру узнать о нас еще больше. И каждый человек, который искренне пишет и в Твиттере, и в ТикТоке выставляется, ну, я не имею в виду безобразие, а имею в виду какие-то знакомства с нашими обычаями. У нас огромное количество народов, этносов. И я с огромным удовольствием это все наблюдаю и в Телеграме, и в Ютубе, соблюдая порядок. Да, это не наши, площадки. Когда будет наше, будем мы устанавливать порядок. Я думаю, что там тоже будут свои ограничения. Правильно.
Ох, да, Александр Валерьевич,
надо быть активным.
И вот такая репрезентация, она ведь и продолжится, потому что Роскомнадзор пока не блокирует Твиттер. Вот как сообщили, да?
Не блокирует, но по-прежнему замедляет. Замедляет до 15 мая будет трафик Твиттера замедлять. Но говорит, что Твиттер очень хорошо себя ведет. Говорит, что две трети вот этих постов, из-за которых Роскомнадзор выносил свои предписания, Твиттера удаляет, и там с какой-то невиданной скоростью, чуть ли не 24 поста в час они это делают. Но вот
но
вы только что
еще.
Очень сказали, когда это будет наша сеть, мы будем устанавливать наши правила. Это такая либеральная позиция получается. Не с Роскомнадзором как-то вы не в ногу, да?
Нет, я единственное согласен с бизнес-логикой, которая мне напоминает о том, что эти люди делают деньги на нашей территории. Будь ласка, обратите внимание на наши требования и учтите их, и принимайте их с таким же пиететом, как требования свои. Вам же точно так же, я обращаюсь там к представителям Твиттера, фигурально, они же делают деньги на других территориях и то же самое прислушиваются. Так и здесь мы можем влиять.
Да,
мы можем влиять на деятельность тех людей, которые делают бизнес.
Да, кто-то из IT-специалистов недавно говорил мне в интервью, мол, ну, если есть транснациональная компания, она заходит на другие рынки иностранных государств, она же, чтобы осуществлять свою деятельность, соблюдает законы данного государства.
Ну да, там, например...
Это также должно касаться, по идее, и интернет-пространства. Да,
нефтедобыча.
Ну или супермаркет, сеть супермаркетов, пожалуйста, все что угодно.
Но у нас...
Но если физические магазины создает, например.
Но у нас в голове пока... Я вот говорю, когда у нас, это, на мой взгляд, у большинства населения России, у нас вот пока еще не сложилось, что если у тебя физический магазин, то, значит, ты должен соблюдать закон.
А в интернете можно иначе.
Да, можно иначе. Или сложилось уже, Александр?
Да нет, мы постепенно привыкаем к тому, что с настороженностью относимся к безликим или... прикрывающимися какими-то позывными мемами, источниками, мы постепенно уже видим, как растет количество подписчиков тех людей, которых мы знаем, в которых мы уверены, которые не допускают каких-то аморальных вещей, оскорблений, мата, не элегантного, так скажем. Селекция идет, и она идет от эмпирически, потом уже поддерживается нормативно, но такой процесс существует. Но мы чуть-чуть отстаем, наверное, отстаем, хотя я не пользователь, допустим, китайского ТикТока, я имею в виду языковую сторону и контент. Вот.
Нет, понятно, мы отвечаем за наше окружение, за тех, кого мы можем. Да, слушайте, ТикТок. Что, вы пошутили? Это правда, вы в ТикТоке?
Да нет, я не пошутил.
Что вы там делаете? Говорят, там одни подростки, Александр. Там говорят, одни подростки, нечего там делать.
Да мне лет-то, я вот только 55 исполнилось. Я еще по нынешним пенсионным делам, я еще дерзок и молод. Поэтому у меня четверо детей, и с некоторыми из них я еще могу посоветоваться по поводу ТикТока, и мне дают вполне интересные, так сказать, комментарии моей деятельности. Но я там не раздеваюсь, я не пою частушки задом наперед. Нет, я свой контент пытаюсь выкладывать, связанный с какими-то элементами, микроэлементами моей жизни. не открывая, конечно, семейную кухню, либо какие-то закрытые наши корпоративные вещи, считаю это неприемлемым. Но так вот, TikTok, конечно, не главное. Главное – это Telegram, главное – это YouTube, главное, ну, как элемент активности в Телеграме. И главное – это, конечно, Инстаграм. Почему нет?
Instagram. Угу. Александр Валерьевич, я подозреваю, что в таком случае, если вы вот перечислили все эти соцсети, то вы были бы против гипотетически блокировки их на территории Российской Федерации. Или нет?
Я уже старенький. И во мне говорит логика. Если меня будут принуждать делать так, как они хотят, я не буду поступаться своей свободой. Я достаточно, ну, буду косить сено тогда вместо, или там рубить дрова, там, или в колокола бить, там, или вообще с женой куда-нибудь уеду. Мы купили мотоциклы, мы намерены сейчас обратиться к теме мотоциклетной с супругой, с моей милой, красивой девушкой.
Многие, многие мечтают, знаете ли, сесть на мотоцикл и куда-нибудь уехать.
А нет, мы уже купили, и в этом году поедем. Зачем? Мы в прошлом году начали гонять.
Вы, Александр, противоречивый. То вы говорите, что вы старенький, то вы говорите...
То, что молодые и дерзкие.
Да, вот так вот.
Я давайте... про жену сказал, молодая и дерзкая.
Ах, вот оно что.
Понятно.
Скажите нам по поводу, что думает противоречивый такой человек по поводу вакцинации. Вот в этой истории, там, которую участники исследования Ранхикс, я так понимаю, разобралась Мария. Там.
Да, исследовала Ранхикс, при каких условиях готовы были бы россияне вакцинироваться от ковид, соответственно. Речь идет об этом, прежде всего. Выявили 5 факторов. Это надежные данные о безопасности вакцин, в том числе при хронических заболеваниях, возможность выбора разных препаратов, в том числе иностранного производства, доступ к поездкам за границу и давление со стороны работодателя. Единственное, что это, наверное, ну, частично может быть стимул, а частично больше похоже на какие-то принудительные меры.
Ну, доступ к поездкам за границу, давление со стороны работодателя.
Если закрывают вот человеку выезд за границу, то поедешь, это мало похоже на стимул, скорее на принуждение. Вот такие вот данные. Что дополнительные необходимые?
У меня двое моих сотрудников, которые рядом со мной ездят. Вот они из 18 века, они не верят в ковид. Они не верят, хотя мы снимали в красных зонах Донбасса, в красных зонах Подмосковья. Мы видели, как люди... Мы бывали на могилах наших друзей, которые умирали от ковида. Ну вот есть такие люди, которые со словами «Ой, неужели это правда?» падают замертво. Вот. Я не против этого дремучего средневековья, которое в головах творится у людей, потому что это такие же люди, как и я. Но если они едут со мной в командировку, в Афганистан, в Сирию, мы сидим на какой-то дальней точке, мы живем без лекарств, необходимых при конкретном случае лечения необходимых, мы заражаем людей вокруг, мы заражаем своих близких, как вы вот к этому отнесетесь? Это же полный трэш, понимаете? А заставлять, да пожалуйста, ну тогда...
Так вы нам только что сказали, знаете, что это ваши коллеги.
Я вам хочу сказать так. У меня был друг, он приехал с Сибири к нам в Монино и делал бизнес здесь. И он отказался платить бандитам. Были такие времена у нас в начале 90-х, и все говорили, какой смелый человек. А потом он отказался платить за свет, за газ, за воду, за электричество. Он полный придурок оказался. Так вот и здесь надо как-то выбрать, почитать книжку, что это. У нас от оспы делают, от дифтерии делают, там, от столбняка делают. Но это же из этой же серии. В чем дело-то? Кстати, то, что вы говорите, затрудненный процесс, как бы его катализировать, ускорить. У нас же когда были эпидемии дифтерии, допустим, вот на Северном Кавказе, по домам ходили, делали, здравствуйте, значит, вот вы такой-то, такой-то, да, паспорт. Может быть, и здесь каким-то образом надо. Но такая же проблема существует, кстати, и в Донецке. Ведь не все военнослужащие соглашаются делать. Вот, и, собственно, а как их выгнать, отчислить, а за что, несоблюдение контракта? Вот, тоже смешно.
Вы только что про коллег сказали.
Только
что про коллег. Вы что с коллегами-то? Вот вы сказали, что это двое ваших коллег. Вы с ними никуда не поедете или что?
они не поедут в интересную командировку, которую я планирую.
Ну вот, вот
и все. Они
ну
будут вот такой. здесь в катушке ездить, снимать мусорки столицы и будут довольны. Там не надо...
Александр,
поняли вас.
Мы еще хотели с вами поговорить о перевороте в Иордании. У вас наверняка есть свое мнение по этому поводу, как у знатока ситуации на Ближнем Востоке. Мы вынуждены прерваться. Сейчас 3 минуты, мы послушаем выпуск новостей. Можно пока посмотреть на мою коллегу. Александр Сладков с нами в эфире.
Радио «Спутник». Новости.
В студии Дмитрий Михеев. Здравствуйте. Слезоточивый газ применила полиция во французском Страсбурге. Спецсредствами разгоняли курдов, которые ворвались на территорию здания Совета Европы. Несколько десятков манифестантов забрасывали стражи порядка бутылками с водой, выкрикивали лозунги на курдском языке с требованием освободить бывшего лидера сепаратистской рабочей партии Курдистана Абдуллаха Джалана. Он отбывает пожизненное заключение в Турции. Число нелегальных мигрантов в России в прошлом году снизилось почти вдвое. МВД насчитало на 40% меньше нарушений, связанных с незаконной работой иностранцев, чем до коронавирусном 2019 году. Количество нарушений правил въезда и выезда из России сократилось более чем в 2 раза на 52%. На прошлой неделе стало известно, что МВД разрабатывает законопроект, который позволит иностранцам легализовать свое пребывание в России даже при наличии нарушений. Счета лидера оппозиции, кандидата в президенты Светланы Тихановской заблокировали в Беларуси. Госбанк объяснил это мерами по замораживанию счетов лиц, причастных к терроризму. На прошлой неделе КГБ Беларуси включило в список причастных к терроризму 18 человек, включая Тихановскую. После президентских выборов она выехала в Литву. Служба госбезопасности Узбекистана предотвратила 4 теракта, 2 из них в СНГ. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. О каких странах содружества идет речь, не уточняется. Кроме того, спецслужба отчиталась о раскрытии 67 экстремистских и террористических подпольных групп. Силы самообороны Японии намерены разместить свои первые закупленные в США истребители F-35 на базе Нью-Табаро в префектуре Миядзаки на юго-западе страны. По данным СМИ, правительство Японии собирается использовать их в качестве козыря для защиты своих удаленных островов на фоне растущей военной активности Китая. Самую длинную трассу для катания яиц повредили вандалы в Литве. Спутник сообщает, что дорожку длиной 59 метров построили в городе Тиркшляй католической Пасхи. Ранее самая длинная подобная трасса не превышала 14 метров. На фоне карантина в Литве осталось не так много развлечений. Катание яиц могло стать одним из них. Но сегодня выяснилось, что трасса сломана. Следующий выпуск на «Спутнике» через полчаса.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат.
Вчера по телеку видела.
Мне тут по телефону сказали.
В соцсетях только обсуждают, что...
И так десятки раз каждый день. В эфире «Радио Спутник». Всегда правильный ответ на вопрос. Слышали новость?
Здравствуйте. Мы не просто слышали новость, но с нами сегодня еще и специальный корреспондент ВГТРК Александр Сладков. И сейчас мы поговорим... Я хотел поговорить про Иорданию, но сначала хотел про Иран.
Давай
еще
про
уточнить.
Иран сначала,
да, потому что завтра в Вене они собрались встречаться, обсуждать вот опять эту иранскую историю. Но сегодня стало известно о том, что постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сказал, у Ирана и США не будет никаких прямых контактов на предстоящем заседании совместной комиссии по ядерной сделке. А все почему? Иранская сторона, говорит, не готова к прямому общению. А Госдепартамент США, ты знаешь, да, Маша, что подтвердил, что американская делегация примет участие во встрече по совместному всеобъемлющему вот этому плану действий по ядерной программе Ирана.
Да, но это вот смотри, это совещание и всеобъемлющий план, то есть это в кругу лиц. А здесь речь идет, что Иран не готов, как я понимаю, с США.
Напрямую.
Тет-а-тет, да.
Напрямую, да,
общаться.
Беседовать.
Вот, интересно, кстати,
никаких
почему?
Прямых контактов, говорит.
Да.
Александр, как вы думаете, почему Тегеран так себя ведет? Говорит, не будем мы с ним общаться. И почему Госдепартамент, ну, с моей точки зрения, это что, Байден пришел и все по-новому, они вроде как с немного риторику свою так сделали помягче. Так.
Ну, у нас же с Ираном нормально все.
У нас, да.
Я был в Иране, был в Мешхеде, был в Тегеране. Я разговаривал с иранскими военнослужащими в Сирии. И у нас на Кавказе они приезжали на учения с генералами, с представителями КСИР. Вы понимаете, в чем дело? Вот нам наши либеральные товарищи иногда говорят, да с нами дружат одни изгои мира. Там, подождите, ребята. А ведь с этими изгоями, почему мы их так называем? У них есть своя принципиальная позиция. Северная Корея, Иран тот же. Понимаете?
Ну, у Северной Кореи очень специфическая принципиальная своя позиция.
Подождите. Но с ними очень хотят иметь дело те же американцы, очень хотят наладить диалог, очень хотят войти в объятия, но не получается. А у нас получается, мы что, какие-то дивиденды там невиданные предоставляем Тегерану или Северной Корее? Мы по-честному общаемся просто. У нас последовательная позиция, и мы находим эту позицию одинаковой в Иране и в Северной Корее. Да, может быть, и скорее всего какие-то странности происходят там во внутреннем мире, но чтобы осуждать, нужно знать. То, что касается Ирана, они не будут говорить со страной, которая оскорбляет их уже не одно десятилетие, которая пытается унизить, которая пытается открыть охоту на любых лидеров, которых возможно достать. Они имеют отношение к убийствам этих лидеров, понимаете? К убийствам каких-то представителей военного истеблишмента, политического. Ну, о чем речь?
Ну, до Трампа же они разговаривали. И была же сделка, которую, собственно, Трамп и разорвал. То есть сейчас, в принципе, направление идет к тому же. Снова пришли демократы в Штатах, и они снова делают какие-то попытки.
Да, что
ну, судя по всему, хорошо. Нет, я в Байдену в голову не залезала, Жень, я тебе признаюсь.
Александр, мне кажется, что у Байдена в голове не пойми, что по отношению к Ирану.
Ну почему? При чем здесь Байден? Есть Америка, есть Сенат, есть те самые элиты, которые правят штатом и находятся в конкурентных отношениях друг с другом. Но непосредственная линия отношений к тому же Ирану или к другим странам, опять же, в кавычках, изгоем, ну их просто не любят США, поэтому они изгои. Вот. На самом деле надо потрудиться, чтобы заработать такую позицию, чтобы тебя уважали в Иране, твое слово, данное тобой. А пока ни Европа, ни США этим похвастать не могут. У них есть свои интересы. Все, остальные люди их не интересуют. Остальные люди страдают не так, любят не так, живут не так, читают не так. У них другой цвет кожи, у них другое вероисповедание. И как бы они у себя ни старались достигнуть единства вот во всем этом многообразном мире религии, конфессий и, там, я не знаю, позиций каких-то субкультур в Америке, у них это не получается, как мы видим. А у нас получается, и с Ираном получается. И мне это нравится.
Расскажите, пожалуйста, что такое произошло в Иордании? Там бывшего кронпринца...
Спасибо. Видимо, умное лицо мое, оно располагает к тому, что я все-таки все знаю. Я обо всем могу говорить, что страшно на самом деле. Я бывал в Иордании, и мне очень нравится тот самый знаменитый великолепный отель в Амане на третьем кругу. Я бывал в пустыне Вадирам. Я отдыхал на берегах моря.
Так, позвольте вот эти вот туристические достопримечательности. А скажите мне тогда, там действительно в Иордании поддерживают нынешнего короля и действительно с большим уважением, почтением к нему относятся простые жители, вот с которыми вы общались?
Так я не успел договорить, у меня двух секунд не хватило. И Абдаллах сказал так. Он сказал, у нас нет нефти, у нас нет больших богатств. Самое большое богатство – это спокойствие. Так вот, если бы человек, вводящий себя в высшие круги как альтернатива королю, покусился на нефть – это одно, на газ – другое, а он покусился на самое главное богатство – на безопасность. Понимаете, это ему не простят.
Ну, как считают власти Иордании, да, покусился.
Да, но, опять же, вы понимаете, в чем дело. Даже находясь в мешке, нельзя сказать правду. Когда человеку, репортеру говорят, ну ты там, в центре событий, что там в мешке внутри? А ты говоришь, да темно и пыльно, и все, больше ничего не могу знать. Тем более я не знаю ни арабского языка, не анализирую это дело. Мне очень нравится эта страна. Мне нравится там жить, путешествовать. Наверное, из-за того, что я уезжал в Ирак и приезжал из Ирака туда, в Иорданию. Она очень серьезно относится к безопасности, очень, что подтверждают стабильные отношения с Израилем в районе границ. Они умеют держать слово, поэтому... А чем он там, Абдаллах, так не сдался?
Вот Израиль, США и Саудовская Аравия, кстати, поддержали
короля. И знаете, что у меня... Я не понимаю тогда, о чем они говорят. Вот Иордания заявила о предотвращении государственного переворота, да? Со ссылкой, как будто бы это сделал бывший кронпринц, который, может быть, мы можем предположить, обиделся на то, что его отстранили от наследования трона. А может быть, и не так. Просто человек захотел власти. А может быть, вообще это все придумано окружением Абдаллы. Но, говорят, Израиль, США, Саудовская Аравия поддержали, а организовали вот это при поддержке якобы спецслужб неназванной страны. И это мне уже похоже на highly likely, вы понимаете? Я такой думаю, подождите, а что ж вы до конца так мне тогда не договариваете, если уж говорите о государственном о попытке государственного переворота? Вот что меня в этой истории вообще смущает.
Если говорят о стране и говорят страна, страны, это, наверное, об Америке все-таки. Если идти путем таких шпионских размышлений. Но я вам хочу сказать, у них, у царей так все запутано, там, у королей.
США-то поддержали как раз короля.
После того, как не получилось, поддержали не короля, поддержали. Такое тоже может быть. Да. Александр, в завершение расскажите нам, какие командировки мы знаем, что вы по горячим точкам, мы следим за вашими репортажами, какие командировки вы планируете после того, как вернетесь с мотоциклетных кроссов совместных с вашей супругой?
До этого секрет. Я планирую все-таки, если руководители меня отпустят, они жалеют меня, иногда идут навстречу, это Афганистан, в преддверии все-таки той даты, о которой заявляли, вывод войск, американских из Афганистана.
Мы же понимаем, что не будет никакого вывода войск опять. Я уже про вывод войск рассказываю который год, мне кажется. Вот вывод войск, они что-то не выводят никак.
Мы же тоже нам говорили, не надо уходить полностью, оставьте 201-ю дивизию, чтобы она охраняла стратегическую трассу. И в Афганистане мы бы и сейчас имели дружественный, так сказать, климат, я имею в виду не Кабул, прежде всего, у нас неплохие отношения, недавно приезжал министр иностранных дел, господин Атмар, а его очень тепло принимал и Сергей Викторович Лавров, и беседовал до этого, господин Атмар беседовал с Патрушевым Николаем Платоновичем, будучи секретарем Совбеза Афганистана. У нас хорошие отношения, но территория это нестабильная специально для нас и для Ирана, и все те 17 баз, которые там крупных присутствуют, они могут быстренько преобразоваться, поделиться как клеточки и преобразоваться в 34 базы, понимаете, а все это под брюшье Ирана, и туда, в сторону Герата и все остальное. Вот в чем дело. А командировки?
Так вот, давайте договоримся с вами, Александр, что когда вы вернетесь из командировки по Афганистану, и нам оставите, и нашим слушателям нечто интересное, что нам с Марией будет, конечно же, любознательно.
И что расскажете нам в эфире «Радио Спутник».
Давайте так.
Очень интересные ребята, и с вами интересно разговаривать. Я вообще имею в виду тот формат, который, ну и профессионализм, которым владеете традиционно, вот именно в «Спутнике».
Александр, алаверды, спасибо вам большое за то, что нашли время сегодня с нами поговорить. Александр Сладков, военкор ВГТРК, был на прямой связи с нашей студией.
Радио «Спутник». Новости.
В студии Дмитрий Михеев. Здравствуйте. Слезоточивый газ применила полиция во французском Страсбурге. Спецсредствами разгоняли курдов, которые ворвались на территорию здания Совета Европы. Несколько десятков манифестантов забрасывали стражи порядка бутылками с водой, выкрикивали лозунги на курдском языке с требованием освободить бывшего лидера сепаратистской рабочей партии Курдистана Абдуллаха Джалана. Он отбывает пожизненное заключение в Турции. Число нелегальных мигрантов в России в прошлом году снизилось почти вдвое. МВД насчитало на 40% меньше нарушений, связанных с незаконной работой иностранцев, чем в докоронавирусном 2019 году. Количество нарушений правил въезда и выезда из России сократилось более чем в два раза, на 52%. На прошлой неделе стало известно, что МВД разрабатывает законопроект, который позволит иностранцам легализовать свое пребывание в России даже при наличии нарушений. Счета лидера оппозиции, кандидата в президенты Светланы Тихановской заблокировали в Беларуси. Госбанк объяснил это мерами по замораживанию счетов лиц, причастных к терроризму. На прошлой неделе КГБ Беларуси включило в список причастных к терроризму 18 человек, включая Тихановскую. После президентских выборов она выехала в Литву. Служба госбезопасности Узбекистана предотвратила 4 теракта, 2 из них в СНГ. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. О каких странах содружества идет речь, не уточняется. Кроме того, спецслужба отчиталась о раскрытии 67 экстремистских и террористических подпольных групп. Силы самообороны Японии намерены разместить свои первые закупленные в США истребители F-35 на базе Нью-Табаро в префектуре Миядзаки на юго-западе страны. По данным СМИ, правительство Японии собирается использовать их в качестве козыря для защиты своих удаленных островов на фоне растущей военной активности Китая. Самую длинную трассу для катания яиц повредили вандалы в Литве. «Спутник» сообщает, что дорожку длиной 59 метров построили в городе Тиркшляй католической Пасхи. Ранее самая длинная подобная трасса не превышала 14 метров. На фоне карантина в Литве осталось не так много развлечений. Катание яиц могло стать одним из них. Но сегодня выяснилось, что трасса сломана.